Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки веков. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге псалмов Давидовых. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы славославия,
стал бы петь и воспевать перед Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я бы сказал вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему: Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал ему: Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. И Иисус сказал ему: Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел и Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной мудрости». Человек имеет 5 внешних чувств, которые называются осязание, вкус, обоняние, слух и зрение. Субъект осязания есть кожа, облекающая человека. Самая субстанция и форма кожи производят то, что она чувствует все, прилагаемое к ней. Чувство осязания находится не в том, что прилагается к коже, но в самой субстанции и форме кожи, которая субъект. Чувство это есть только расположение или возбуждение кожи, производимое в ней прикасающимися предметами. Тоже должно сказать и о вкусе. Чувство это есть только известное расположение или возбуждение в субстанции и форме языка, а язык есть субъект его. Тогда и в обонянии известно, что запах располагает ноздри известным образом, и что он находится в ноздрях и составляет собою возбуждение в них от прикосновения к ним предметов душистых. Тоже и в слухе. И хотя кажется, как будто слух находится в том месте, где начинается звук, но подлинно он находится в ухе, и есть возбуждение субстанции и формы его. Отстояние же от его от уха – только видимость. Тогда и в зрении, хотя также кажется, когда человек видит объекты в расстоянии, что зрение находится как будто при этих объектах, тогда как оно в глазу, который есть субъект, и также оно есть возбуждение глаза. В расстоянии же кажется оно только по суждению, выводимому о пространстве, по посредствующих предметах, или по уменьшению и потемнению объекта, образ которого представляется внутренне в глазу, согласно углу падения. Из чего ясно, что не зрение исходит из глаза к объекту, но что образ объекта входит в глаз и возбуждает его субстанцию и форму. Ибо зрение в этом случае таково же, как слух, который не сам исходит из уха для схватывания звука, но звук входит в ухо и возбуждает оное. Из чего можно видеть, что возбуждение субстанции и формы, в котором и состоит чувство, не есть нечто отдельное от субъекта, а производит только изменения в нем. Субъект же остается тогда и после таким же субъектом, как был и прежде. Из чего и следует, что зрение, слух, обоняние, вкус и осязание не суть что-либо летучие, истекающие из их органов, но суть сами органы, взятые в их субстанции и форме, от возбуждения которых и происходит ощущение. Тоже должно сказать и в отношении любви и мудрости, с тем лишь различием, что субстанции и формы, составляющие любовь и мудрость, не представляются глазам как органы чувств внешних, вследствие чего никто, однако же, не может отрицать, будто бы то, что называется мыслями, постижениями и расположениями, не составляет субстанции и форм любви и мудрости. И никто не усомнится в том, что они нетнють не испарение или истечение из ничего, или отвлечение от подлинной и действительной субстанции и формы, составляющей собой субъекты. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Истина в том, что любовь и мудрость – суть подлинные и действительные субстанция и форма, составляющая самый субъект. В современном мире принято полагать, что человеческое сознание есть лишь вторичным результатом внутреннего осмысления информации, приходящей извне, от пяти органов внешних или же природных чувств. Осязание, вкуса, обоняние, слуха и зрения. Отсюда следует неизбежно то заключение, что все действительно существенное в этом процессе осмысления есть производным внешних, материальных объектов. Все же, что не имеет для себя аналога в материальной или же природной реальности, полагается лишь фантазиями или же абстракциями, не имеющими ни малейшего отношения хоть к чему-нибудь реальному, кроме субъективного человеческого восприятия. Отсюда и вывод, что первичная и единственная реальность, или же единственно существующая реальность, есть реальность, доступная восприятию и подтверждению этими пятью природными чувствами. Все остальное – только вторичные фантазии, отталкивающиеся и производимые в сознании человеческом, отражением в нем каких-либо реальных материальных предметов. Соответственно, материальная вселенная единственна и первична, а все внутренние процессы человеческой психики вторичны и не более, чем бесплотные фантазии, паразитирующие на чем-то вроде бы действительно реальном. В этом вся суть материализма, как парадигмы человеческого мышления. Материалист считает реальностью лишь то, что производит тем или иным способом воздействие на пять его органов чувств природных, и, соответственно, лишь то в своем сознании, что порождено и подтверждаемо такого рода воздействием. Даже если материалист и религиозен, то его религиозность с неизбежностью должна опираться на свидетельство этих самых пяти органов чувств. Материалисту даже для веры в нечто нематериальное нужны как воздух для дыхания свидетельства материальные, которые он мог бы воспринимать посредством этих самых пяти органов чувств своих. Поэтому материалист даже в религии всегда ищет чудес материальных, свидетельств и знамений. Или хотя бы доступных его материальному восприятию убедительных ссылок на таковые. Для материалиста все свидетельства духа или же внечувственное воздействие на сознание его есть лишь фантазии, заблуждения и свидетельства психической неадекватности. Именно по этой причине Господь и вынужден был вочеловечиться на нашей земле, дабы стать доступным восприятию всех пяти человеческих чувств природных. Ибо древние люди, или же люди небесного и духовного гения, отнюдь не нуждались в непременном подтверждении бытия Божия посредством своих природных чувств. Им хватало внутреннего откровения, внутреннего влияния, внутреннего чувствования. Весь их религиозный опыт основывался исключительно на внутреннем свидетельстве или же на опыте воздействия непосредственно на их внутреннее восприятие, отличное от восприятиями органов внешних или же материальных чувств, которое для них было не менее, а более реальным, нежели восприятие посредством чувств внешних. Поэтому древнейшие люди чувственное начало в человеке называли змеями, так как, подобно змеям, которые находятся близко к земле, чувственное начало являются ближайшими к плоти. Поэтому рассуждения о тайнах веры, основанные на чувственных доказательствах, они называли ядовитыми змеями, а самих рассуждающих – змеями. И поскольку такие люди много рассуждают по чувственности, то есть по видимостям, каковыми являются предметы земные, плотские и мирские, то сказано было, что змей был хитрее всех зверей полевых. В древние времена люди, доверявшие более чувственным доказательствам, чем откровениям, и назывались змеями. Но в наши дни положение еще хуже, ибо теперь есть люди, которые не только не верят в то, чего не может увидеть и почувствовать, но которые также утверждаются в таком неверии знаниями, неизвестными древним, и, поступая так, еще более ослепляют себя. Человек чувственный или же верящий только своим ощущениям отрицает существование духа, потому что не может его увидеть. Он говорит: «Его нет, потому что я его не чувствую. О том, что я вижу и осязаю, я знаю, что оно существует». Таким образом, они и отрицают существование духа. Поскольку, в конце концов, наш мир в результате падения обратился духовно в единый клубок сцепившихся между собою злобно шипящих на все духовное змей, Господь и должен был прийти в наш мир в форме, доступной человеческому восприятию, или же в самое последнее природное начало реальности, дабы этим своим воплощением раздавить как пятой, которая как раз и соответствует последним или же природным началам, голову змея чувственности в человеке. Как об этом говорит Писание в образном обращении Бога к этому змею чувственности, семя жены или же Господне природное в последних началах бытия человеческого будет поражать тебя в голову, а ты будешь сжалить его в пяту. И пока в человеке глава этого древнего змея или чувственное восприятие предметов духовных не раздавлено, он не может принять в себя ничего духовного, если только это не будет дано ему через хоть какое-либо подтверждение чувственного. Но поскольку подлинная, спасительная и возрождающая вера в человеке не может быть основана на чувственном, ибо основанная на чувственном преобразует лишь природное начало сознания, не затрагивая внутренних или же духовных его начал, где и коренятся подлинные истоки всех внешних зол, то поэтому Господь и не допускает укоренения веры духовного человеком посредством подтверждений внешних чувств. Таким образом, Господь может допустить укоренение в человеке только веры природной, но никак не духовной. Для человека чувственного это выглядит соблазнительно простым решением вопроса. Дескать, пусть Бог явит себя мне в чем-либо внешнем, чувственном, и я тут же признаю его, воспоследую за ним и стану преобразованным и возрожденным. Как это описываемо было в Евангелии от Матфея, тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. И знамение не дается ему, кроме знамения Ионы пророка. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионины И вот здесь больше ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрость Соломонову. И вот здесь больше Соломона. Тут видно, что для подлинного покаяния даже человек чувственный должен иметь в себе, пусть минимальное, но определенное внутреннее духовное воздействие. В данном случае воздействие внутреннего свидетельства истинности Господнего Слова о необходимости покаяния и оставления грехов внешних, противоречащих заповедям Писания. Потому что если человек воспоследует Господу исключительно по явлению внешнего могущества, какого-либо знамения, поражающего воображение или чуда, доступного осязанию органами пяти внешних чувств, то это будет внешним насилием над его неизмененным при этом сознанием. И человек тогда под воздействием этого насилия может быть и преобразует до определенной степени свою жизнь внешнюю. Но духовные корни зла в нем останутся неизменными, и рано или поздно разрушат его внешнее и воспламенят его еще большим злом. Ибо под воздействием внешнего, чувственного насилия человек может изменить свое поведение, но он никогда не пойдет на изменение внутренней природы своей любви и своего сознания. Он лишь постарается влить вино старого своего сознания в меха нового образа жизни природного, построенного, по видимости, на исполнение заповедей, результат чего будет ужасен. Образуется волк в овечьей шкуре, который постоянно будет искать, как бы ему из этой шкуры выскочить и опять вернуться к своему волчьему образу жизни. Именно поэтому люди, преобразованные средствами внешними, то есть чудесами, знамениями и так далее, в этом мире еще могут как-то себя удерживать из страха, скажем, наказания. Вот если они видят, что Господь действительно есть, себя явил через знамение, они верят, что за зло могут быть наказаны в той жизни. Но они не понимают, что в той жизни не наказывают за внешнее зло, а наказывают проявление внутреннего зла во внешних началах. И поэтому в этом мире они воздерживаются от зла. А когда умирают, то в них внешнее отнимается, внешнее, что их сдерживало, и внутреннее вырывается, и они обретают все это наказание, как говорится, совершенно неизменно. Потому что в преисподней с помощью наказаний их воздерживают от зла, которого из них не удалили в мире. Так что наоборот, человек, получивший веру внешнюю, веру через насилие над своими, скажем, рациональным восприятием, подвергается еще большей опасности, так как он теряет возможность потенциального преобразования и возрождения. Потому что вроде бы внешняя жизнь уже преобразована, необходимости преобразования и возрождения вроде бы нет, хотя на самом деле никогда она для него не столь не актуальна. И поэтому Господь постоянно сохраняет человека вот в этой свободе, не насилуя его внешнюю волю, а давая ему возможность самому выбрать и самому принудить себя к совершению добра и к отвержению зла. Потому что только таким образом человек может быть преобразован, возрожден и избавлен от зла внутреннего. И поэтому даже человек чувственный и чисто внешний все же нуждается в некой манифестации, внутреннем явлении, истины, за которую он мог бы последовать. И именно потому, что человеческое сознание в основах своих является вовсе не порождением исключительно пяти органов чувств внешних, и чувственных восприятий, для человека, даже для человека чувственного, всегда остается возможность внутреннего свидетельства реальности духовной. Ибо лишь духовное, лишь благодаря которому он может к ней внутренне приобщиться и таким образом приобрести для себя зачатки подлинной духовной религиозности, пользуясь которыми Господь и может начать в нем процесс его внутреннего преобразования и возрождения. Латинское слово показывает нам, что как для каждого из пяти чувственных восприятий существует у человека особый орган восприятия. Для осязания – кожа, для вкуса – язык, для обоняния – нос, для слуха – уши и для зрения – глаза. Точно так же у человека есть и особые органы для восприятия воздействия духовной реальности. Оно говорит, что в мозгу есть бесчисленные субстанции и формы, в которых пребывает всякое внутреннее чувство, относящееся к разуму и воле. Что все расположения, постижения и мысли там не просто вдохновение из разума и воли, но действительно и подлинно субъекты, которые ничего из себя не испускают, а только подлежат изменениям сообразно привлиянием, возбуждающим их или приводящим их в различные расположения. Это может быть видно по сказанному выше о чувствах внешних. Точно так же, как воздействие на нервные окончания в органах внешних чувств вызывает в них изменения и нервное возбуждение, которое нашим сознанием воспринимается как чувственное воздействие, соприкосновение с реально существующими предметностями, точно так же и воздействие субстанциональностей духовных на эти внутренние органы вызывает в их нервных окончаниях конкретные изменения и нервное возбуждение, воспринимаемое сознанием как такое же соприкосновение с реальностью, только реальностью, недоступной восприятию пятью внешними органами чувств. И точно так же, как воздействие на органы природной чувственности является неоспоримым свидетельством существования реальности природной, точно так же и воздействие на органы восприятия любви и мудрости в сознании человеческом служит неоспоримым чувственным доказательством существования реальности духовной и, соответственно, бытия и непрестанного присутствия Господнего в этой внутренней реальности у человека. Для того, чтобы это почувствовать, человеку лишь надо научиться наблюдать, воспринимать и анализировать свои внутренние чувственные ощущения. Но это невозможно до того момента, пока человек сознание свое сосредотачивает исключительно на ощущениях, приходящих к нему от органов чувств внешних. Пока человек весь погружен в мирское и чувственное, пока все сознание его, все восприятие его и все стремления его сосредоточены на отслеживании и удовлетворении связанного с материальным, связанного с материальным воздействием на эти самые внешние органы чувств. То есть пока он всем сознанием своим привязан к удовлетворению удовольствия этих органов, и только их, для него все связанное с воздействием на его органы внутреннего восприятия будет не более чем досадными фантазиями, лишь раздражающими его отвлечением от, как ему кажется, подлинных, единственно реальных его представлений и ощущений, ощущений внешних органов восприятия. Поэтому для человека чувственного даже религиозный опыт имеет ценность только если он привязан к воздействию на его чувственное. Thank you. его внешние чувства. Поэтому человек чувственный и так привязан ко внешнему благолепию религии, наиболее удовлетворяющему воздействию на удовольствие внешних чувств. Ему нужно, чтобы религия для него хорошо осязалась внешними прикосновениями к реликвиям и предметам культа, чтобы сопровождалась приятными ощущениями околоцерковных вкушений, праздничными столами и возлияниями по поводу священных дат, чтобы она благоухала миром и ладаном, чтобы радовала слух мелодичными песнопениями и красноречивыми богословскими наставлениями, и веселила взгляд архитектурой храма, золотом алтарей и окладов икон, и пышными культовыми процессиями. По этой причине человек чувственный ко всему этому и имеет такое внешнее рвение, и в этом полагает главную составляющую своей религии. Но по сути все это его от подлинной веры, подлинного религиозного преобразования больше отвлекает, чем ему помогает. Ибо чем больше внешнего или же чувственного благолепия, тем более его восприятие отвлекается от импульсов воздействия на его внутренний орган восприятия, или же от изменений и возбуждений органических субстанций в мозгу, относящихся к органу восприятия воздействия любви и мудрости. Ибо воздействие на чувственности внешнее возбуждает в этом органе у него лишь относящееся к любви мирского и к любви собственного, а отнюдь не к любви духовного и к любви божественного. Поэтому и культ тогда у него служит для восприятия удовольствия всего, относящегося к любви мирского и любви собственного, что совершенно противоположно подлинной духовной религиозности и не может способствовать ни его духовному преобразованию, ни тем более ли его духовному возрождению. То есть, чем больше он предается удовольствием своей внешней религиозности, тем больше он тешит в себе любовь к мирскому, и тем больше он надмевает в себе любовь к собственному. И тогда религия служит не тому, чему она должна служить в нем по-настоящему, а именно придавливанию, раздавливанию в нем вот эти главы змеи, любви к мирскому и почитания своего собственного, а наоборот обращается в нем как бы в антирелигию. Поэтому для того, чтобы получить возможность чувствовать в себе непрестанное воздействие духовной реальности или же воздействие Господня посредством неба на орган восприятия любви и мудрости в себе, человек должен научиться отвлекаться и отвращаться от всего, связанного с воздействием на него органов внешней чувственности. То есть человек должен учиться практике внутреннего сосредоточения, отвлечения от внешней чувственности и восприятия импульсов сознания, идущих от его чувственности внутренней, возникающей от соприкосновения с духовной реальностью. Только тогда он может стать подобно древнейшим людям, имевшим источник своей религиозности восприятия внутри себя самих. Но проблема заключается в том, что в современном человеке доминирует внутри него восприятие, связанное именно с любовью к мирскому и с любовью к собственному. И если человек посредством практики обретет возможность углубляться медитативно в ощущение своего внутреннего органа восприятия любви и мудрости, то этот орган у него по своей вырожденности и извращенности начнет напрямую воспринимать воздействие именно любви соби и любви мирского, а также ложности, связанные с этой любовью. По этой-то причине Господь и удерживает человека в чувственных восприятиях, которые блокируют затем для него сосредоточение на восприятии органа внутреннего и таким образом спасают от возможности безвозвратной гибели и духовного удушения, случившимися с древними после падения. То есть вот тут важно понимать, почему Господь допускает человеку погружение в чувственное очень часто. Именно потому, что это спасает его от профанации в себе святыни. Вот небесное учение веры говорит, что иудеям, особенно больше всех других, было позволено погрузиться в чувственность. Почему? Потому что они ходили возле священных вещей. И это спасло их, то есть ведя в меньшее зло, от совершения зла гораздо большего, духовного. Точно так же и нынешний христианский мир. Христиане ходили у исключительно священных вещей. И когда стал вопрос, что они могут их извратить и обратить в страшнейшее духовное зло, Господь скорее позволил им погрузиться в чувственное, создать вот эту чувственную постхристианскую цивилизацию со всеми ее духовными кошмарами, вроде почитания, там, я знаю, всяких извращений. Особенно вот христиане на сексуальных извращениях сосредоточены. Больше, чем и иудеи, тем более все остальные язычники. Почему? Это страшное зло, но это зло, спасающее их от гораздо более страшного внутреннего духовного зла. То есть человек дает погрузиться, Господь дает человеку погрузиться в ту чувственность, которая соответствует его прежней духовной добродетели. Вот духовная добродетель иудеев была скопление вот этих духовных ценностей. Поэтому, чтобы их спасти, Господь допустил им, открыл им путь в самый ближайший к их добродетели чувственности. То есть чувственности, жадности и накопления ценностей материальных. А у христиан высшей добродетелью была духовная любовь, которой соответствует духовное сопружество. И поэтому, когда они пали, то Господь попустил им вхождение именно в чувственность, связанную с сексуальными извращениями, как соответствующему тому духовному добру, которое они оставили. По соответствию. Это как бы механизм работает соответствием. А то, насколько вредно для человека, скажем так, открытие внутреннего постижения, внутренней медитативности, пока он не исправил, скажем так, вот эти свои органы восприятия, хорошо видно на примере людей, начинающих заниматься разного рода медитативными практиками. Как вы знаете, сейчас модно вот среди определенных людей, там медитации какие-то, погружения, чтение каких-то. Даже вот, допустим, есть в христианстве так называемый исихазм, когда человек погружается в медитативную практику путем постоянного чтения молитвы внутри себя. Казалось бы, такие занятия должны были бы вводить их в храм духовного совершенствования. Но получается все с точностью да наоборот. Они впадают в разного рода оккультные откровения и магические практики. То есть учатся изнутри извращать порядок вещей. Даже если они применяют практики эти посредством текстов Священного Писания. Более того, как раз именно те, кто занимается всем этим на основании Писаний, часто впадают в гораздо большее зло и заблуждение, чем практикующие это на основе собственных умственных накоплений. Именно по этой причине Слово Господне и учит нас, что человек сначала должен очистить свою жизнь внешнюю, следуя буквальным заповедям Писания, и лишь потом, по мере очищения,